Добрый вечер. Американские сенаторы предлагают запретить теледистрибьюторам в США включать в свои сети российский государственный видеоконтент, то есть фактически перекрывать сигнал тех российских телестанций, которые находятся во владении, финансируются или контролируются правительством России. Кроме того, Пентагон утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год, и согласно нему 4,6 миллиарда долларов будет выделено на противодействие России в Европе. Все средства будут потрачены на усиление позиции США по сдерживанию и защите от российской возможной агрессии. Сегодня гость нашей студии – это наш коллега Игорь Якоенко. В течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Как вы считаете, кого вот, имеют в виду сенаторы, предлагают запретить теледистрибьюторам включать сигнал этих телекомпаний в свои сети?
Ну, есть две компании. Очевидно совершенно, что это Russia Today и Спутник. Речь идет о них. Это действительно два информационных агрессора, две организации, которые нацелены на то, чтобы разрушать информационное поле Запада. Правда, у них плохо это получается, но, тем не менее, цели такие есть. И, учитывая некоторые внутренние противоречия в американском и в целом в западном мире, они пытаются бить в эти болевые точки. И, в общем, ну, иногда, очень редко у них получается. Поэтому я думаю, что, в общем, как такая мера безопасности, я бы сказал, даже не безопасности, а гигиеническая мера, это, думаю, что оправдано.
Спасибо. У нас на связи из США Александр Гольдфарб, общественный деятель и публицист. Добрый вечер, Александр Давыдович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вы считаете, насколько опасен вообще канал Russia Today или вот даже там РТР Планета и Первый канал для безопасности Соединенных Штатов Америки?
Я думаю, что события последнего года, именно в первую очередь в Европе, но и в Америке тоже, показали, что здесь есть достаточно широкий контингент слушателей, которые очень падки для пропаганды, исходящей из Москвы, направленной на то, чтобы подорвать устои, скажем здесь так, основы. В частности, московская пропаганда поддерживает разного рода националистические течения, сепаратистские течения, как было с Брекзитом в Великобритании, и так далее. И действия Москвы в этой сфере оказались более эффективными, чем предполагалось. Поэтому эти меры понятны.
Давайте посмотрим один из образчиков такой телепропаганды. Это недавнее выступление, фрагмент выступления российского президента о генотипе россиян.
Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности. Наш генетический и культурный код и День народного единства знаменует великую правду – любить свое отечество, гордиться им и почитать его.
Игорь, насколько лицемерно выглядят эти вот слова президента?
Знаете, я думаю, что это такой классический вариант сакрального мифа, нарциссического мифа, мифа о национальной исключительности. Он был свойственен целому ряду народов, в частности, немецкий народ переболел этим мифом и в результате потерпел национальную катастрофу. Для Соединенных Штатов Америки тоже присущ этот миф, но просто там внутреннее устройство страны и внутреннее устройство политического поля таково, что оно не позволяет этому мифу национальной исключительности разрушить страну. У нас этот миф неоднократно разрушал страну. Он разрушил страну перед 1917 годом, когда страна вошла в Первую мировую войну и до этого в японскую войну. После этого он разрушил, преобразовавшись в коммунистический миф, он разрушил страну в 91-м году. Сейчас идет опять эта истерика, вот этот сакральный миф, нарциссический, истерика по поводу того, что мы русские, значит, с нами правда, за нами справедливости, это особый генетический код, это, безусловно, разрушительный миф, который, вне всякого сомнения, на каком-то этапе приведет к разрушению государственности. Ему соответствует вот то, это то, что в основном направлено на внутрь страны. А вовне страны идет так называемый профанный миф. Вот мы недавно с интересом познакомились с очередным творчеством господина Суркова. Это как раз профанный миф, где он рассказывает о лицемерии Запада, причем лицемерие свойственно, по его мнению, исключительно западной цивилизации. И человек, у которого действительно на руках кровь, человек, который много сделал для того, чтобы создать сегодняшнюю абсолютно лживую лицемерную систему политического устройства России, этот человек рассказывает о том, какой лицемерный Запад. Это вот профанный миф. Вот эти два мифа, они дополняют друг друга и действительно способны реально разрушить нашу государственность, ну и помешать, безусловно, строить нормальную жизнь в других странах. Поэтому это очень опасно, и, в общем, конечно, с этим надо бороться.
Александр, вопрос. Насколько убедительно выглядело недавнее выступление Владимира Путина на открытии мемориала жертвам массовых репрессий? Насколько правдоподобно вообще звучало его слова о ответственности за это государство, которое этих людей уничтожило?
Ну, опять же, в передачах западных СМИ это выглядело более-менее сбалансированно, потому что Путин, безусловно, правопреемник Советского Союза, он себя так позиционирует, его здесь так видят. Поэтому это выглядело достаточно лицемерно. Но, например, в том, как это показывали по РТ, по Russia Today, это, так сказать, выглядело более убедительно для тех, кто это смотрел. Но самый главный эффект, конечно, этих передач, этих пропагандистских передач, это не в том, что происходит в России, в том, как они показывают, что происходит в России, а в том, как они эксплуатируют конфликты и недовольство людей здесь. Например, как я уже говорил, они пытаются разодрать Евросоюз, поощряя всякого рода сепаратистские движения, будь то в Великобритании или в Испании в последнее время. И тут происходит у нас некая экономическая революция, когда индустриальное производство сменяется информационным, и большие слои людей оказались недовольными тем, что рабочие места теряются, например, там, в металлургической промышленности или в угольной, в угледобывающей. И вот это недовольство Russia Today очень активно муссирует, эксплуатирует и пытается использовать для того, чтобы нарушить устоявшиеся структуры политические здесь.
Спасибо. С нами на связь вышел Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, замначальника генштаба вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько важны для Украины те, по-моему, около 400 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон на финансирование программы сдерживания России в Европе?
Да, 4,6 миллиарда выделяется на поддержание усилий в Европе американцами, ну, государств, которые находятся в Европе. Отдельно 100 миллионов прибалтийским странам и отдельно 52, по-моему, миллиона по восстановлению программы по наземным ракетам малой и средней дальности в связи с тем, что считают, что нарушила Россия этот договор, ну и так далее. Что касается Украины, это выглядит на 350 миллионов в проекте бюджета на 2018 год.
Да, на какие цели, может быть, закупки оружия может потратить Киев эти деньги?
Ну, по Украине это планируется на системы мониторинга за границей Украины с временно оккупированными территориями и на подготовку вооруженных сил. Но особенностью в этом году помощи, потому что в прошлом году было так же, 350 миллионов, является то, что включаются деньги на летальную оборонную вооружение, на летальное оборонительное вооружение. Значит, обе палаты, вернее, комитеты в двух палатах уже это проголосовали. Теперь необходимо, чтобы Сенат и Палата представителей проголосовали и утвердил президент.
Спасибо. Вопрос Игорь Якоенко. Как по-вашему, может ли вот эта статья американского бюджета как-то вызвать ответную какую-то реакцию, может быть, в российском военном ведомстве или в российском руководстве?
Ну, конечно, прогнозировать реакцию российских структур довольно сложно, хотя я не очень понимаю, где здесь какие-то ресурсы, потому что и так военный бюджет у нас взлетает до небес, у нас в этом бюджете сокращены расходы на образование, на здравоохранение, сокращено все, ну, кстати говоря, вот бюджеты на внешние информационные войска остались и вообще на информационную войну остались, а все остальное социальное сокращено довольно решительно. И поэтому где еще ресурсы на увеличение военных расходов, я не знаю. Вполне возможно. Возможно, еще урежут образование, урежут медицину и бросят что-то на войну. Но мне представляется, что это очень важная история, потому что ну, то, как происходят переговоры между Волкером и Россией, показывает, что там на самом деле тупик. Там просто тупик. Все идеи Волкера о необходимости введения миротворцев на территорию временно оккупированную украинскую территорию упирается в то, что российская сторона, так сказать, говорит, что этого не будет, потому что это будут оккупанты, как сказал Лавров. С другой стороны, раздается голос марионеток ДНР и ЛНР о том, что миротворцы там могут быть только по согласованию с ними. Это значит, что до тех пор, пока там будут российские оккупанты, их марионетки, никаких миротворцев там не будет. Это совершенно очевидно. Никакого варианта здесь промежуточного не существует. Потому что одновременное существование миротворцев ООН и, так сказать, бандитов ЛДНР невозможно в принципе. Они не могут существовать, контролировать одну и ту же территорию. Это невозможно. Значит, этого не будет. Значит, вопрос будет решаться только в результате какого-то усиления или неусиления украинской армии. Поэтому я думаю, что вот эти деньги на летальное оружие – это очень важная история. Насколько Украина в состоянии так усилить свою армию, что этот вопрос может стать фактором воздействия, ну, это вопрос украинский. Но то, что именно на этом пути есть решение вопроса, для меня совершенно очевидно.
Вопрос Александру. Вот, финансирование, сдерживание российского влияния, как по-вашему, оно не преувеличивает ли вообще само это российское влияние на Европу и на США, вот, в частности, продолжающееся расследование российского влияния на исход выборов годичной давности? Как по-вашему, это реальная какая-то была акция?
Дело в том, что Трамп победил на этих выборах по голосам выборщиков, если поштатно считать, но если считать по абсолютному числу голосов, то он проиграл. Конституция здесь устроена таким способом, что побеждают голоса большинства выборщиков от штатов. И вот этот вот небольшой перевес, который он получил в каждом из республиканских штатов, он в некоторых штатах составляет там несколько тысяч или несколько десятков тысяч человек. Так что очень небольшой сдвиг настроение электората может иметь огромные последствия. И в этом смысле совершенно не исключено, что то массивное влияние, которое передачи российских вот фейк-ньюс, липовые новости, которые происходят от органов, как, таких как Russia Today или Спутник, и которые затем умножаются в тысячи, в десятки тысяч раз ботами и троллями в социальных сетях, могли повлиять на узкие адресные программы пропаганды в этих самых ключевых штатах.
Спасибо. Вопрос Игорю Романенко. Как по-вашему, насколько российские пропагандистские каналы вообще влиятельны у вас на родине? И правильно ли, что сейчас все больше контроль властей за гостями, что ли, даже, может быть, в области культуры или кинопоказа из России?
Ну, идет четвертый год войны, поэтому, на мой взгляд, мы многому научились, в том числе и в организации ведения информационной войны, имея в виду то обстоятельство, что на 14-й год, к сожалению, подавляющее преимущество в этом было России. Ситуация на текущий момент меняется, существенно меняется. То есть у нас формируются свои информационные силы и в государстве, и вооруженные силы, которые учатся противостоять вот этой мощной пропагандистской российской машине. Один из элементов изменений, и один из моментов изменений, в том числе тот, о котором вы говорите, значит, возможности выступления представителей культуры в Украине. То есть те, кто бывали в Крыму в нарушение законодательства Украины, те, кто соответствующие делали заявления публичные антиукраинские, они не будут допущены для работы в Украине. То есть по принятому законодательству, значит, должны подавать соответствующие заявки в СБУ, которые должно дать ответ через не позднее, чем через 10 суток. И известны многие примеры, по которым таким образом это происходило. Кроме того, значит, на средствах информации есть определенные, введены законодательством Украины определенные квоты в процентном отношении по времени, как должно быть, сколько процентов информации должно быть на украинском языке, сколько на русском языке. То есть постепенно мы выходим из состояния постсоветской русификации. Но процесс этот не разовый, изменения идут, но еще очень много работы в этом плане.
Игорь, вам слово.
Я думаю, что Украина проигрывает информационную войну. Она проигрывала, что называется, в сухую в 2014 году. Я думаю, что и сегодня, в 2017 году, вот за 4 года, почти 4 года уже. А если говорить об информационной войне, то она идет дольше. Но вот 4 года – это активная фаза информационной войны. И Украина, конечно же, ее проигрывает. Проигрывает, я имею в виду, если брать такие аспекты. Ну, если брать информационную войну, которая имеет выход на Запад, на Европу, то, конечно, Украина ее выигрывает. Но прежде всего просто потому, что там на стороне Украины выступают, так сказать, все ведущие средства массовой информации Запада. Поэтому там просто, ну, что называется, у нее есть преимущество, там просто есть объективные факты, которые, которым российское информационное войско ничего не может противопоставить. Но если говорить украинский фронт информационной войны и российский фронт информационной войны, то и тот, и другой фронт, конечно, Украина проигрывает. Потому, ну, прежде всего, потому что несопоставимы ресурсы. Да, достаточно понять, что какие сумасшедшие деньги, какие десятки миллиардов вкладываются в российские информационные войска. Там на этот год 84, если не ошибаюсь, миллиарда получила ВГТРК, значит, 6 миллиардов Россия сегодня, 18 миллиардов получает Russia Today. Ну, в общем, совершенно несопоставимые. Я до конца не знаю, конечно, бюджетов всех украинских средств массовой информации, но я думаю, что это другие просто порядки цифр. Это первое. Второе, асимметричность языковая и асимметричность покрытия. В России нет фактически украинских телеканалов. Кроме всего прочего, те телеканалы, которые можно смотреть в интернете, они по большей части, как совершенно справедливо сказал мой тезка, украинский собеседник, они в основном сейчас на украинском языке. И это не дает возможности им адекватно воздействовать на российскую аудиторию. Что касается Украины, то несмотря на то, что, безусловно, идет процесс украинизации, идет процесс дерусификации, вне всякого сомнения, но, тем не менее, все-таки русский язык в Украине понимают практически все. И поэтому смотрят вот эти вот фейк-ньюс, смотрят наши, значит, вот эти вот безумные каналы ненависти, их смотрит украинская аудитория, и какая-то часть, безусловно, подвергается воздействию. Меньше, чем в 2014 году, меньше, чем в 2013 году, меньше, чем в 2015, но и в 2017 году это воздействие, безусловно, есть. Я думаю, что объективные обстоятельства, которые приводят к тому, что Украина проигрывает в информационной войне, они преодолимы. Преодолимы, с моей точки зрения, прежде всего, подключением какого-то европейского ресурса. Нам очень не хватает, на самом деле, серьезного ресурса работы на российскую аудиторию. Потому что, ну, спасибо «Радио Свобода», спасибо, там еще целый ряд независимых средств массовой информации. Но мы понимаем, что их ресурсы, их покрытие, их мощи недостаточно для того, чтобы противостоять тем гигантским облучателям, которые направлены на Россию и на окружающий ее мир, которые финансируются. И, по сути дела, на самом деле, они во многом формируют политику. Это принципиальное отличие от советской пропаганды, это принципиальное отличие от гитлеровской пропаганды. В России вот этот информационный хвост довольно часто виляет собакой. И надо это понимать, и надо серьезно этому противостоять. Пока ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки этого в полной мере не делают.
Вопрос Александру. Вот сегодня представитель МИДа Мария Захарова заявила, что на следующей неделе в России могут принять ответные меры в отношении американских средств массовой информации. Ранее Совет Федерации принял постановление о блокировке на территории России американских средств массовой информации. Как вы считаете, насколько реальна такая угроза? Александр, вам слово.
Я думаю, что она вполне реальна. У нас идет война информационная в том числе. Под угрозой находится, как я уже сказал, устой демократических государств в Европе и в Америке. С другой стороны, российская власть тоже сидит на пороховой бочке, потому что доходы и жизненный уровень населения падают в результате санкций, там, цен на нефть и всего прочего. И, как только что сказал господин Ковенко, хвост виляет собакой, и от настроений населения очень много зависит в политике. И поэтому они должны каким-то образом следить за этим. Так что, я думаю, они не только как ответная мера, но и как мера защиты этого режима от, информационного продукта свободного мира, они могут и, скорее всего, это сделают.
Вопрос Игорю Романенко. Как вы считаете, следует ли от завтрашней встречи президентов России и США ожидать обсуждения вопроса о Крыме, о Украине в целом?
Я думаю, что в первую очередь следует ожидать обсуждения вопроса, связанного с Украиной в сфере Донбасса, в области Донбасса. И поэтому не совсем согласен вот с представителем участвующим, который говорил, что не стоит рассматривать в ближайшее время решение вопроса о миротворцах ООН. На мой взгляд, Путин заявил и проявил себя уже как собиратель земель русских, как воитель, и теперь как в международной сфере, так и для внутреннего употребления, связанного с выбором, он хочет себя позиционировать, и многое делается в этом смысле, как миротворец. Поэтому известно его заявление, во-первых, что, и это принципиально отличается от ранее, значит, позиции России о том, что есть смысл заводить миротворцев ООН. Более того, через несколько дней после первого заявления было сказано им, что это можно рассматривать миротворцев не только на линии соприкосновения, значит, террористическими структурами и вооруженными силами Украины, но и по всей оккупированной части, вплоть до границы государства между Россией и Украиной. Другой вопрос о том, что, во-первых, предлагается со стороны России, что эти миссия вооруженная будет использоваться в первую очередь для охраны представителей ОБСЕ. И второй существенный вопрос, насколько возможно участие в этой миссии российских военнослужащих или, например, белорусских, имея в виду как союзное государство России и Белоруссии. Поэтому, на мой взгляд, при встрече, которая должна произойти, этот вопрос, безусловно, будет подниматься. По Крыму вряд ли пока в ближайшее время, хотя украинская сторона на всех форумах, площадках, где возможно, пытается поддерживать вопрос и пытаться решать его в комплексе не только обстоятельства по востоку Украины и Донбассу, но и с учетом ситуации по Крыму.
Спасибо, Игорь Яковенко. Вопрос, как по-вашему, раздражает ли российскую сторону, Кремль, вот расширение санкций и персональных, и против компаний российских, которые не должны теперь сотрудничать с США, и, например, принятие акта Магнитского в Канаде о том, что большему числу российских чиновников нельзя будет иметь счета за границей?
Я сначала буквально полслова по поводу все-таки Украины скажу. Я думаю, что действительно возможен торг, и предложение Путина, конечно, будет связано исключительно с тем, чтобы миротворческие силы стояли на линии соприкосновения. А это, в общем, ничего не решает. Это, ну и скажем так, это мало что решает. То есть убивать будут меньше, но кардинально ситуацию это не изменит. И вопрос не будет решен. Значит, что касается допуска миротворцев на территорию, временно оккупированную российскими войсками, то я думаю, что как раз торг будет связан с тем, что там Путин будет, ну и Путин, и его переговорщики будут продавливать вариант, что это должны быть представители России и Белоруссии. Ну, вы понимаете, бессмысленность этой истории, что еще одни оккупанты со стороны России, ну, России в основном будут на этих самых территориях, надев на себя голубые каски. То есть идея надеть на Захарченко, Плотницкого голубые каски, она, конечно, будет очень привлекательна. Я думаю, что к этому будет как раз склоняться Путин и его переговорщики. Это вот мне так кажется. Я буду очень рад ошибиться. Очень рад ошибиться. Но я еще раз говорю, моего воображения не хватает представить себе, что миротворцы ООН, вооруженные люди, будут на территории, на одной территории контролировать одну и ту же территорию с бандитами. Ну, не знаю. Возможно, я буду ошибаться, я буду этому очень рад. Теперь, что касается санкций, решения Канады и акта Магнитского. Я думаю, что эти удары по окружению Путина, они довольно серьезны. Причем они же не только по окружению Путина, они еще и по тем структурам, с которыми нельзя будет сотрудничать. Ну вот яркий яркий пример по этим турбинам Сименса в Крыму. Молниеносно возникла ситуация, когда Сименс, которого обманом затащили в Крым, тут же, понимая, что он будет терять весь американский рынок, он просто элементарно на простых, там калькулятора не надо, там счетов достаточно, для того, чтобы понять, вот российский рынок и вот американский рынок. И понятно, что любая коммерческая структура выбирает тот рынок, который больше. Поэтому я думаю, что это будет очень сильный удар. Но вот мне кажется, что, ну, исходя вот, ну, скажем так, моя социологическая интуиция, если позволено будет привести это в качестве такого небольшого аргумента, она подсказывает, что все эти удары недостаточно критичны для того, чтобы хоть как-то подорвать режим. И на каком-то периоде здесь нет линейной зависимости. Вот чем жестче санкции, тем слабее режим. На каком-то периоде, на каком-то интервале у нарастания санкции будут укреплять режим. Потом произойдет, здесь нет последовательности линейной. Потом наступит момент, когда режим сломается. Когда это произойдет? Мы, ну, понятно, что есть, что называется, санкционная атомная бомба, которую пока даже никто представить себе не может, как ее применить, ну, как с обычной атомной бомбой. Это отключение от Свифта. Ну, во-первых, это решение достаточно серьезное, оно не только в Вашингтоне должно приниматься, и даже скорее не в Вашингтоне, а в других местах. И, во-вторых, конечно, на это сейчас пока никто не пойдет. Поэтому вот когда санкции подточат режим до такой степени, что он начнет трещать и ломаться, это достаточно непредсказуемая история. Но то, что вот эти санкции, вот включение в список Магнитского в Канаде, там дальнейшие вещи, которые будут, конечно, нарастать и происходить, персональные санкции, санкции против организаций российских, пока они не доходят до, вот, так сказать, центра слома, пока они не подпиливают режим до такой степени, чтобы он начал обрушиваться. Более того, в общем, в какой-то степени это приводит вот к некоторому истерическому, я бы сказал, сплочению вокруг фигуры Путина. Его рейтинг растет и, так сказать, нарастает истерия в средствах массовой информации. Вот эти профанные сакральные мифы, они все более и более истеричными, абсурдными делают. Я еще раз говорю, совершенно безумная статья Суркова, яркий пример, но человек просто написал безумный совершенно текст, не стесняясь этого. Ну и вот это будет продолжаться все дальше и дальше. Будет нарастать угар. Я думаю, что пока это так. Когда, так сказать, все-таки будут приняты более решительные санкции, это в значительной степени зависит от Конгресса и Сената Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Александр, как вы считаете, пойдет ли на пользу вот расширение географии акта Магнитского за счет Канады, в частности, а там, глядишь, и какие-нибудь европейские страны к нему присоединятся?
Ну, это зависит от определения пользы. Безусловно, пойдет на пользу защитникам прав человека, внутри России в том числе. Это добавит, как только что было сказано, давление, которое в конце концов, как в свое время было сдерживание Советского Союза и медленное, но постоянное давление по всему миру, в какой-то момент это все сломалось. Здесь будет то же самое. Может пройти 5 лет, может пройти 15, но в совокупности эти санкции, безусловно, подрывают режим, потому что они подрывают экономику. И подрывают доверие у близкого круга к национальному лидеру. Вот. Но это долгосрочная вещь. Поэтому для режима это плохо, для Запада это, безусловно, хорошо. Это действенная мера, это единственная, пожалуй, действенная мера. Мне хотелось бы видеть больше персональных и адресных санкций и расширения индивидуальных списков людей, которые подвергнуты санкциям, и расширение их на членов семей.
Спасибо. Игорь Романенко, вопрос. Как вы относитесь к сворачиванию полному всех экономических связей между Украиной и Россией?
Я полагаю, что это как раз тот случай, несмотря на очевидную болезненность и известные потери для Украины в этом разрыве экономического порядка, которые сказываются определенным образом на социальную ситуацию в государстве, что нет худа без добра. То есть для того, чтобы в мирное время, если бы идти по этому процессу, процессу освобождения от экономического влияния и вокруг него во всем спектре влияний России на Украину, война дала толчок тому, чтобы производить это более решительно и энергично. Примером тому есть и ситуация, связанная с газом, ну и с другими ресурсами. Сейчас обсуждается вопрос в том числе о уровне дипломатических отношений, то есть фактически в отсутствии послов государств, с учетом, конечно, множества людей, по разным оценкам, 1,5–2 миллиона, ну, некоторые, особенно россияне, говорят, что до 4, но я думаю, реалистично, 1,5–2 миллиона украинцев, которые работают в России, вопросы консульские необходимо оставлять с точки зрения России, с точки зрения Украины это будет учитываться. Я не думаю, что юридически примут решение в ближайшее время об оформлении разрыва дипломатического окончательно, но пересмотра и приведения юридической стороны этого вопроса к тому, что существует на текущий момент, это может произвести, тем более, что, как известно, прошел в первом чтении у нас закон о перспективах интеграции территорий.
Да, понятно. Игорь Романенко говорил. Тогда Игорь Яковенко вопрос. Как вы считаете, вот, ну, с Украиной понятно, а вот почему по 100 миллионов долларов выделил Пентагон прибалтийским государствам? Они разве недостаточная защита как членство в НАТО?
Ну, на самом деле, безусловно, страны Балтии находятся в принципиально иной ситуации по сравнению с Украиной, поскольку они все-таки члены НАТО, и вероятность того, что, так сказать, произойдет что-то похожее с любой из стран Балтии, вообще с любой страной НАТО, произойдет вот прямая вооруженная агрессия и прямая аннексия части территории, ну, конечно, вероятность намного ниже. Но происходит ведь другое. Происходит, здесь правильно Александр Гольдфарб говорил о том, что, так сказать, наши информационные войска российские, они очень активно используют внутренние противоречия внутри стран. Они бьют по болевым точкам. И в странах Балтии существует такое достаточно большое количество этих болевых точек. Существует значительное количество русскоязычного населения, которое не очень хорошо интегрировалось в свою страну, которая по-прежнему живет, так сказать, в режиме советского времени или хочет жить в режиме советского времени. Существуют проблемы адаптации к Евросоюзу и так далее. То есть существует масса внутренних противоречий. И по всем этим внутренним противоречиям очень старательно бьют информационные войска. Ну, возьмите реальную ситуацию, мы ее видим на наших российских экранах, когда постоянно присутствует несколько человек, депутаты Европарламента, которые, так сказать, работают как российские информационные бойцы не хуже, чем Соловьев и Киселев. Это депутаты, которых избрали там, в Балтии. Поэтому, конечно, нужна работа с населением, конечно, нужна серьезная работа по противостоянию российской информационной агрессии. Я думаю, что это очень адекватная мера со стороны Конгресса Соединенных Штатов Америки. Им, конечно, надо помогать. Рядом с ними есть гигантский, имперский, агрессивный враг, который совершенно очевидно страдает вот этими имперскими фантомными болями. И огромное количество людей у нас по телевизору, так сказать, люди до сих пор, как в 19 веке, там, в 70-х годах 19 века, мечтают захватить Константинополь. Понимаете? То есть, что там Крым? Константинополь давай. Послушайте Богдасарова и других безумцев. Это реальность. Поэтому, а то, что там страны Балтии, да и Польши, тут грозят дойти там, чтобы танки были и в Праге, и в Польше, и так далее. И это живет. И то, что прорывается на экраны, это все живет в сознании. Поэтому, конечно, угроза такая есть. И в этих странах, в странах постсоветского пространства, в странах постсоциалистического пространства, есть пятые колонны. Мы видим, что говорит сегодня президент Чехии. Так сказать, мы видим, что говорит сегодня целый ряд немецких политиков. Это серьезные ресурсы, которые воспользуют практически все нацисты, все сторонники тоталитаризма в Европе, а их немало, это нормальная ситуация. Все крайние, и крайне правые, и крайне левые, они являются союзниками путинского режима, и они очень сильно поддерживаются, их здесь собирают, финансируют, им помогают. И поэтому, конечно, меры по поддержке независимости, суверенитета небольших стран Балтии крайне необходимы.
Вопрос Александру. Вот Russia Today намерен зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Напомните, в чем разница вот американского закона об иностранных агентах от российского, который вынуждает там Мемориал или Хельсинскую группу регистрироваться в этом качестве?
Ну, закон о регистрации в качестве иностранного агента здесь, в Америке, предполагает идентификацию. То есть на материалах и программах зарегистрированного агента должно и на их законодательных, особенно инициативах, если они таковыми занимаются, будет стоять некий штамп, что это иностранный агент, чтобы уменьшить влияние иностранного государства. В России это не используется здесь как предмет, как основание для репрессий. В России, насколько я понимаю, это способ подавления инакомыслия, и критерии регистрации очень расплывчатые, их просто назначают, этих иностранных агентов, и все, кто в той или иной мере не нравится Кремлю или администрации президента, могут угодить в эти иностранные агенты. Вот, это первое. Второе, что здесь дело в том, что в Америке довольно развитое гражданское общество, которое питается за счет своих собственных американских ресурсов, пожертвований, сборов, средств, грантов и всего прочего, которое происходит изнутри. В России гражданскому обществу перекрыт кислород, и поэтому они не могут фактически существовать, не имея какой-то поддержки из-за границы. И поэтому многие группы, которые борются за права человека, за права заключенных, за независимость от цензуры, вынуждены пользоваться иностранными грантами. То есть речь, если в двух словах, то закон об иностранных агентах в Америке действительно ограничивает влияние иностранных агентов. Закон об иностранных агентах в России давит гражданское общество и социальные инициативы снизу.
Спасибо, Игорь Романенко. Вопрос. Итак, как вы считаете, вот это увеличение бюджета на сдерживание России в Европе, оно приведет, может быть, к каким-то ответным шагам, недружественным со стороны Кремля?
Ну, я думаю, что Кремль уже сделал соответствующие шаги. А теперь мы наблюдаем запоздалую реакцию НАТО, потому что если взять и сосчитаться по вооружениям, по войскам, которые стоят у границ, которые задействованы в учениях, то, в общем-то, даже несмотря на последние усилия натовские, силы несопоставимы. Ну, не считая, скажем, ядерное оружие, поскольку, значит, в учениях прошлого года российских, этого года войска, которые участвуют в вооружении, это 100-200 тысяч, а со стороны НАТО, усиление стран Прибалтики и Польши осуществлялось по одному батальону, 1200 военнослужащих. Хотя последнее время, вот в учениях этого года, к этому отнеслись более серьезно, потому что просчитаны аналитическими центрами этих государств, в первую очередь американцев, и они видят соотношение в потенциале, что надо менять ситуацию с танками, с вертолетами, и в этом плане за этот год, значит, существенно они нарастили. Кроме того, расчеты по, значит, обеспечению войсками с континента, например, Соединенных Штатов, показывают, что для того, чтобы создать соответствующее равновесие, необходимо будет время, необходимы средства, и поэтому создаются штабы и соответствующие центры европейские, натовские, которые должны обеспечить минимальное время по переброске этих войск и вооружений. Кроме того, значит, проанализировали состояние войны четвертый уже между Украиной и Россией, и западные специалисты увидели к тому и сделали выводы относительно того, что, ну, скажем, мягко выражаясь, они не совсем готовы к противостоянию с учетом того, что происходит и какой опыт имеет по результатам 3,5 лет этой войны. И в этом плане опыт вооруженных сил Украины, он уникальный, который 4-й год противостоит фактически вооруженным силам России. У других государств и армий такого опыта в ближайшем, значит, рассмотрении не было и нет. Поэтому активно изучается. И вот на основании этого анализа и выводов, значит, делается много по изменению. Причем это, об этом говорят специалисты, предположим, американские по войскам их, которые находятся в Европе, и, собственно, по натовским войскам. Поэтому имеют место такие изменения.
Спасибо, Игорь Викторович. Вопрос. Как по-вашему, превратилась ли Россия уже окончательно в полицейское государство или в страну-изгой, вынужденную общаться в международной арене только с Ираном или защищать интересы КНДР?
Я думаю, что вообще вот фиксировать какие-то наклейки и говорить вот «страна-изгой», да, ну, конечно, безусловно, можно говорить «страна-изгой», но в то же время мы прекрасно понимаем, что Россия пока еще интегрирована и в глобальный мир, и в экономику, и Россия пока еще остается и в обозримый период, конечно, будет оставаться членом Совета Безопасности. Поэтому назвать ООН, поэтому назвать страну, которая является членом Совета Безопасности ООН, страной-изгоем, довольно сложно. Я думаю, что это можно говорить как метафора. Но вот просто как политологический диагноз, конечно, этого ставить нельзя. Это очевидно. Мы видим, что с президентом России общаются президенты практически всех стран мира. Мы видим, что Россия имеет дипломатические отношения со всеми странами мира, экономические отношения. Поэтому идет это, что касается изгойства. Идет тенденция к тому, чтобы Россия в конечной точке этой тенденции стала страной-изгоем. Но сейчас вот говорить об этом, конечно, можно только как метафора, как публицистическая метафора. Как политологический диагноз, конечно, это не так. Что касается полицейского государства, я думаю, что вот я обычно использую все-таки такой термин. Это авторитарный, или, скажем, еще точнее, персоналистский режим фашистского толка, фашистского типа. Вот здесь это точнее. Полицейское государство в том смысле, что действительно здесь произвол силовых структур, да, есть. Сказать, что полностью, вот полностью понятие полицейского государства исключает всякое использование права. Право в России есть точечно, избирательно. Если брать не политические какие-то сюжеты, то оно существует. И поэтому, опять-таки, есть тенденция сползания к полицейскому государству. Сказать, что все, у нас не действует право, действует только полицейский произвол, конечно, нельзя. То есть, если ты не затрагиваешь политические интересы, не затрагиваешь интересы существования режима, то ты вполне можешь существовать и какое-то время даже воображать себе, что ты существуешь в демократическом правовом государстве. Тенденция сползания к полицейщине есть. Как политологический термин, я думаю, что это будет неправомерно. Опять-таки, метафора – да, твердый политологический диагноз, конечно, нет.
Александр, вопрос. Как, по-вашему, влияет ли на риторику кремлевских обитателей приближающиеся президентские выборы, чтобы как бы не отпугнуть мировое сообщество и не впасть в, вот именно в эту изоляцию, в бойкот со стороны демократий западных?
Я думаю, что риторика Кремля в основном перед выборами, в частности, направлена в основном на внутреннее потребление. Я думаю, что на Западе давно уже никого нет иллюзий относительно того, что там происходит. Это, в общем, режим личной власти Путина, и все заточено. То есть отношение к политическому процессу в России сейчас на Западе такое, как был, скажем, в Белоруссии несколько лет назад, когда Лукашенко был объявлен последним диктатором Европы. Значит, вот сейчас он уже не последний диктатор Европы в глазах западных и политиков, и общественности. Таковым является Путин. Я хотел бы еще сказать пару слов относительно изгойства российского. Дело в том, что в нашем мире, когда все открыто и все совсем связано, вот эта вот эволюция в сторону остракизма, что ли, она не идет в целом в отношении страны, она идет в отношении определенных групп. Например, российские спецслужбы, которые раньше принимались как дружественные на Западе, сейчас явно считаются враждебными. Российская деловая элита чувствует себя, безусловно, изгоями благодаря санкциям. Я думаю, что российская культурная элита так себя не чувствует. Поэтому молодежь точно себя не чувствует. Никто, так сказать, не будет отказывать в общении молодым людям из России, если они оказываются на Западе. А вот с бизнесменами такая проблема может быть. Так что это достаточно сложный процесс.
Спасибо. Игорь Романенко, вопрос. Как вы считаете, вот по мере приближения президентских выборов в России будет угасать чуть-чуть напряженность на фронтах Донбассе и в Луганске?
Ну, что стало характерным, что при соответствующих встречах Путина с руководством Нормандской четверки, с лидерами, с американцами, с кем-то, с руководством Китая и так далее. То есть, когда ему надо проявить и показать, а, в общем-то, кроме военной силы, вряд ли что-то можно показать на текущий момент состояния России, то интенсивность боевых действий в оккупированной части Украины, она усиливается. Но в связи с тем, что то есть перспектива все-таки заведения туда ООНовских миротворцев, то я думаю, это используется сейчас для того, чтобы, как уже тоже говорила сегодня в эфире, иметь определенные, так сказать, преференции для себя благодаря вот такому воздействию и на Украину, и на ее союзников, чтобы добиться решения даже при заведении этой миссии, чтобы она там действовала в своих интересах и, в принципе, с перспективой дальнейшего решения политического, социального, экономического по оккупированной части Донбасса.
Спасибо. Будем завтра следить за ходом встречи американского и российского лидера на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».